Люди, которые верили волшебникам, чародеям и гадателям в массовом порядке, так? Как они ходили? Они ходили в голоде, недовольстве, они хулили царя своего и бога своего, так? И ходили во тьме, наверху им была тьма, на земле тьма, никакого просвета, и после смерти они уходили во тьму, как говорит Господь.
А для чего это все? Телевизор, там все это все?
Ну, смотрите, кто чего, как им пользуется. Итак? Итак, ну не всегда будет мрак там, где теперь он огустел, говорит Господь. И как раз вопрос о том, что очень многие люди пытаются и думают, что можно все время все выпачкать черной краской, думать, что всегда в будущем все будет все плохо. Знаете, вот. Как знаете, есть такая логика. Вот. В 19 веке было великое оскудение духовной жизни. Сейчас пришла революция, люди стали еще дальше от Бога, значит, в будущем будет еще хуже. Откуда мы знаем? Понимаете, ведь это же не от механических законов времени происходит, понимаете? Происходит от желания человека и Бога. Понимаете? Поэтому Господь говорит, не всегда будет мрак там, где сейчас он огустел. Мы даже про язычный народ не можем сказать, что они всегда останутся в этой же тьме. Вот, например, если мы посмотрели бы на русских середины X века, как вы думаете, большая была надежда на их обращение? У них было любимое хобби при захвате христианских городов распинать всех жителей. Вот. Ну, любимый хобби русских был, знаете? Чудовищно жестокие были. Да, в язычестве, да. Они были чудовищно жестокие люди. То есть, когда впервые русские напали на Константинополь при патриархе Фотии, тот решил, что это так называемый пресловутый народ рос из книги про Казакиеля. Там один из народов проклятых в конце времен будет, народ рос некий, который будет отличаться особой жестокостью и будет сложен Богом. Вот, но здесь как раз он решил, что за такая жестокость была чудовищная, что невозможно никакой надежды, да? Тем не менее, Господь сделал так, что русские обратились к Господу, понимаете? Хотя это никак невозможно ничего вывести, понимаете? Богу так захотелось, он так и сделал, понимаете? Потому что нашлись те люди, которые были верны Господу до смерти. Вот поэтому Господь говорит, не всегда будет мрак там, где сейчас он огустел. И дальше Господь уточняет. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую». «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Так Господь говорит, что есть некая страна, которая казалась Богом заброшена, это Галилея. И в район вдоль Иордана. Это место считалось черным, нехорошим, там язычество множество было, колдунов и так далее. В прежнее время умалило их. Но не всегда там будет тьма. Там появится великий свет. Почему именно в Галилее? Вы не помните, когда это прочее сбылось? Об нем будем вспоминать следующего четверг и пятницу. Это отрывок прямо будет читаться на Богоявление. Вот который сейчас читаю. Да. Вот, потому что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. То есть, среди вот этих язычников засияет Божий свет. Свет явится именно там, где появилась тьма. Христос вырос где? В городе Назарет, в Галилее языческой. Земля Нефалима и Завулона как раз. На Приморском пути, том самом, который упоминается здесь. И почему Иорданская страна упоминается? Потому что там явится свет крещения, да, всем людям. Но это пророчит еще более сильно. Она говорит, что народ, который обитает в вечной тьме, увидит свет великий. Что это за народ такой? Люди подземья, люди ада. И эти люди увидят великий свет. Они увидят свет жизни. Потому что когда Господь сам сойдет к ним в их бездны тьмы. «Ты умножишь народ, — говорит Господь, — увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся в дни во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогрённой кровью будут отданы на сожжение в пищу огню». То есть Господь не просто свет, да, даст, он сделает, что народ Бога чрезвычайно увеличится и размножится. Произошло это?
Да.
Кстати, сколько было евреев, да? сколько христиан сейчас, да? Народ Бога разросся, как сказано. И он будет веселиться перед тобою, перед Богом. Как веселяться во время жатвы. Потому что, помните, Господь сказал, одни сеяли, а ты вошел в жатву, да, другие жнут. Так вот, пророки Израиля сеяли, мы входим в их труд. И как радуются при разделе добычи. Ну, кстати, да, грабитель такой, кто там захватил город, радуется. А почему такой образ странный? Потому что даже вся культура язычников, вся, все то, что разработано было языческими народами, окажется принадлежать христианам. Знаете, Парфенон, да, чем был раньше? Парфенон был сначала капищем, потом стал храмом Пресвятой Богородицы. Вот, и на самом деле Господь, то есть как раз вот добыча языческих народов была дана, и Парфенон стоит главный храм Афин. Главный храм, знаменитый, который считается главнейшим шедевром языческого мира, стал храм Богородицы. Вот, и это как раз признак чего? Как раз исполнение пророчества. Господь сделал так, что и культурные, и философские, да, достижения, там, и научные достижения язычников, они стали нашими. И мы радуемся, как при разделе добычи, потому что все стало нашим. И ибо ты, скажем, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и труп притеснителей ты сокрушишь. Ярмо, тяготившее народ Бога, ярмо греха, жезл, поражавший его, это жезл закона, который наказывал за отступление закона, и закона совести в том числе. И, наконец, трость притеснителя, это палка дьявола, да, которая уничтожает людей при помощи Божьего закона. Он сбивает людей с пути, да, а потом говорит, Боже, ну видишь, они согрешили. Ну-ка ты убей их, пожалуйста. Ну они же достойны, понимаете, логика дьявола какая? Он сначала говорит, да, ну все, все будет нормально, все же... ну кто сейчас ночью не грешит? Это такая норма, это все принято сейчас. А потом, как только человек согрешит, он говорит, ха, открывай, вот видишь по нормам, что положено тебе, вот видишь? А, видишь, по пунктикам, вот это положено, это положено, это положено. Все, трость притеснителя, теперь ты мой, вот подписано. Он, Господь сказал, сломает Господь это внезапно, как в день Мадиама. Что за день Мадиама? Было такое удивительное явление в истории Израиля, описано в книге Судей, когда мадианитяне напали на евреев, и Бог послал некого человека по имени Гедеон. И Гедеон собрал ополчение в 35 тысяч человек против 150 тысяч мадианитян. Вроде как нормальное, да, соотношение. А Бог говорит, а что-то у вас слишком много. Подведи это. А давай всех трусов отпусти. Трус спустил, а осталось 15 тысяч. Бог говорит, что-то у вас все равно слишком много. Возгордитесь, вы точно совершенно возгордитесь. Скажите, что это не моя рука спасла, там, что не Бог спас, это вы сами себя спасли. Пойдемте-ка, идемте к воде. Пошли к воде. Ну, давайте, говорит, смотри, говорит, те, кто будет пить воду лакая, как псы, а другие, которые будут класть оружие и рукой пить. Вот, выбирай тех, кто кладет оружие, то есть самых неопытных. Потому что, понимаете, да, почему? Потому что тот человек, который кладет оружие, вот может сам зарубить в этот момент. Вот, выбирай самых неопытных. 300 человек оказалось, самых неопытных. Вот, а вот с ними я тогда спасу. 300 человек против 150 тысяч. Неплохо, я говорю, да, соотношение хорошее. Вот, и да, Бог повелел Гедеону ночью, они кружили войска, эти войска, стан мадианитян, у них было в кувшинах спрятано светильники с горящим маслом, а в руках трубы. И они окружили со всех сторон, стали и по сигналу разбили светильники, разбили, вернее, этот, кувшины, так что светильники загорелись, и стали трубить в трубы и кричать громкими голосами «Меч Господа и Гедеона!». Вот. Среди войск мадианитян началась жуткая паника, они друг друга избили, так что там почти живых-то никого не осталось. Вот. Таким образом, видите, получилось, что Бог согрушил без участия самих евреев. Так? И так сказано, что в конце времен будет именно так. Когда будет притеснитель, будет уничтожен при помощи собственной силы. Понимаете? Интересное описание. И именно так, вы знаете, произошло. Дьявол давил Господа Иисуса Христа до смерти, и этим был убит. Как и был в день Мадиама. Точно так же. Как оказалось, ничтожная сила обычного человека, которая оказалась предельно могущественной и сокрушила великую власть врага. И потому что Господь говорит, что всякая обувь воина во время брани и одежда обогрённой крови будет отдана на сожжение в пищу огню. То есть всякие воинские доспехи, все, всякие земные вот эти проявления всякие земные там проявления могущества, там, да, все то, что запятнано кровью, запятнано чистотой, будет уничтожено. Все, все те люди, которые жили в запятной жизни, будут выброшены вон. И вся жизнь человека будет выброшена кровавой, да, будет выброшена вон. Человек начнет жить с чистого листа. Почему это произошло? Потому что младенец родился нам. Опять Господь возвращает к песням Эммануила, да? Эммануил говорит, потому что нам родился младенец. Какой? Сын дан нам. Не просто там сын, а сын большой буквы. Что это за сын? Тут уточняется. Владычество на плечах у него. Что это за такой сын, которого владычество на плечах? Он, видите, вот там, да, изображение? С правой стороны, видите? Христос несет крест на чем? На плечах, да. На раменах его. То есть на плечах у Христа находится знак его власти, крест. И этот сын, вечный сын Отца, нам дан. По великой милости Отец Небесный посылает на землю своего сына. И знак его власти не в молниях, да, не в громах, а в чем? В кресте, который несет на своих плечах. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. В греческом тексте дополнение есть. И нарекут имя ему великого совета ангел. То есть вестник великого совета Бога. Ангел, значит, переводит вестник с греческого. Какого великого совета он вестник? Совета Отца, Сына и Святого Духа. До начала времен Отец, Сын, Дух Святой, собираясь творить Вселенную, задумали также средства, каким образом Вселенная будет спасена. Ибо для Бога нет времени, и Он царя над всеми временами, как мы пели сейчас, Царство Христе Божие, Царство всех веков, владычество на всяком роде и роде, задумали, как можно будет спасти отступившего человека. И тогда Отец Небесный спросил Сына Своего, ты готов ради спасения этих людей, врагов твоих, да, не друзей твоих, пойти на смерть? И Он сказал, да, и приходит, и вот сейчас приходит на землю Сын, сегодня, да, приходит на землю Сын, вестник Великого Совета Бога, который возвещает нам спасение через смерть Христа, через воскресение Его из мертвых, через свою собственную смерть и воскресение, которое возвещает нам еще другой замысел Бога Отца. Замысел какой? Чтобы из людей, поверивших в Его смерть, собрать удивительнейший организм, называемый Церковью, который является полнотой, наполняющего все во всем, полнотой Бога. И не просто, но взять этих детей, которые родятся в крещении, и возвести их на небо, посадить их на трон Бога Отца, сделать их участниками славы Отца Небесного, сделать их богами, и возглавить через них, возглавить всю Вселенную во главе с самим Сыном Иисусом Христом. Это великое обещание, которое было задумано до начала времен, и которое донесено до нас Сыном Божиим. Великое объединение всех, да, через детей Божьих, возглавляемых первым Сыном, первородным Сыном, единородным Сыном Бога. Иисусом Христом. Поэтому называется Вестник Великого Совета. Дальше следующие его имена. Чудный. Дело в том, что в Библии было несколько эпизодов удивительных, где некто явившийся отказывал себя называть. Вот в книге Бытия в 32 главе есть такой удивительный эпизод. Однажды Яков, подходя к Святой Земле, ужасно боялся своего брата Исава, которого он обманул в свое время. И ночью его встретил некто, боролся с ним до наступления рассвет. И Яков схватил его, я не отпускал, говорил, не отпущу тебя, пока ты не скажешь мне имени своего. На это этот вестник прикоснулся к бедру его, так что-то онемел, чтобы показать, что он приноравливался к силам его, а не просто он его смог его одолеть. И потом он сказал, что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. А ты же больше не будешь называться Иаковом, то есть запинателем, а будешь называться Израилем, то есть боговицем, потому что ты видел, ты боролся с Богом, и людей побеждать будешь. Вот это некто таинственный, кто боролся с Богом, вот, который боролся с Иаковом, да? Бог боролся с Иаковом, потому что в других местах Библии сказано, что это был Бог, который таким образом показал, что ему угодно богоугодное богоборчество. Когда человек борется за познание Бога. Понимаете? Есть два формы. Можно бороться с Богом против Бога, так? А можно бороться вместе с Богом. Ощущаете разницу?